Вы слушаете подкаст «Горящие избы». Наши выпуски посвящены тому, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. Сегодня поговорим о гадании на картах Таро. Точнее, о том, почему в трудные моменты жизни мы выбираем такие странные способы решения проблем. Рассказываем, почему в картах Таро нет никакой тайной магии. Давайте сначала обратимся к истории. Что такое карты Таро и как они появились? Есть несколько распространенных заблуждений про карты Таро. Например, что они древние как мир, родом из Древнего Египта, изображены на вавилонских обелисках или еще что-нибудь в таком духе. На самом деле, несмотря на попытки найти древние следы в истории Таро, объективных доказательств у этих версий нет. В Европе карты Таро появились в конце XIV века, попав туда, скорее всего, из Османского государства, а популярными стали к середине XV века. Их называли Трионфи, Тароки или Тарок, и они не имели ничего общего с гаданием. Первые карты Таро, вероятнее всего, использовались для игры, которая стала популярной в Италии и называлась Тароччи Апроприати. Игроки вытягивали случайные карты и писали стихи, опираясь на ассоциации с изображением. Другая, возможно, игра с картами Таро напоминает современный бридж. Мистические ассоциации с Таро появились в конце XVIII века. В первую очередь благодаря французскому писателю и масону Антуану Куру де Жебелену. В своем эссе, включенном в многотомное сочинение «Первобытный мир», он уверял, что карты Таро произошли из священных книг, написанных древнеегипетскими жрецами. Далее, согласно его теории, карты попали в Европу с цыганами. Эта история помогла сделать карты Таро максимально загадочными. При этом она далека от исторических фактов. Например, этнически цыгане происходят вовсе не из Африки, а наиболее вероятно из Индии. После де Жебелена историю карт Таро продолжил дописывать и развивать оккультист Жан-Батист Альет, более известный как Этейла. Именно он стал первым человеком, который зарабатывал на гаданиях с помощью карт Таро. Точных данных, когда карты Таро появились в России, нет. Скорее всего, это произошло в конце 18-го, начале 19 века, когда игра в карты стала популярна среди российского дворянства. Повсеместная культура карточной игры значительно изменилась в советские времена, о картах Таро почти забыли. Повторный интерес к ним, судя по всему, появился уже ближе к перестройке. Сейчас в России есть и школы тарологов, и люди, которые раскладывают карты клиентам очно или удаленно. Например, на ресурсе Profi.ru запрос «Таролог по Москве» выдает около 1500 записей. В Португалии, Франции и немецкоговорящих странах колоды Таро до сих пор используют для игры. А вот в англоговорящих странах они известны в первую очередь как карты для гадания. Вот как гадают на картах Таро. Сначала выбирают расклад и цель гадания. Считается, что Таро помогут предсказать будущее, принять решение, рассказать о прошлом, проанализировать ситуацию. Сам процесс несложный. Клиент формулирует вопрос вслух или про себя. Гадатель выкладывает карты в определенном количестве и порядке, чтобы получить ответ. Расклад может состоять и из одной карты, и из нескольких десятков выложенных фигур. Дальше гадатель интерпретирует вытащенные карты. Он или опирается на значение арканов, так в Таро называются карты, или просто каким-то образом объясняет рисунки. Конечно, важен контекст. Задача гадателя – ответить именно на заданный клиентом вопрос. Теперь обратимся к науке. Научных исследований о картах Таро не очень много, меньше, чем, например, про астрологию. К счастью, попадаются энтузиасты, готовые провести достаточно качественное исследование, пусть и без публикации в научный журнал. Например, вытаскивать одну карту из колоды на протяжении 100 дней и анализировать их распределение. Если Таро действительно показывают ответы на вопросы, то вероятность выпадения той или иной карты для одного и того же человека должна отличаться от случайной. Но на практике этого не происходит. Вероятность выпадения одной карты, согласно расчетам автора, все же оказалась случайна. Исследователь пришел к выводу. Основная ценность Таро не в том, как выпадают карты, а в том, как их интерпретируют. Про интерпретацию есть уже настоящее научное исследование, правда, с небольшой выборкой. Сьюзен Блэкмор провела серию небольших экспериментов, чтобы проверить, насколько расклад карт Таро индивидуален и соответствует клиенту. Оказалось, что испытуемые, которые участвовали в раскладе и слушали интерпретацию лицом к лицу с гадателем, склонялись оценивать информацию, которую получали, как точную и валидную для них. А когда испытуемым без очного присутствия на гадании предлагали выбрать свой проинтерпретированный расклад из серии других раскладов, они не могли его определить. Вместо этого люди выбирали максимально общее описание. Так что точность предсказания – относительное явление, даже если клиент таролога и сам таролог будут говорить обратное. Почему нам кажется, что карты Таро работают? В этом нам помогают когнитивные искажения, особенности мышления человека, которые мешают воспринимать мир рационально. Например, эффект Барнума, он же эффект Форера, это склонность человека высоко оценивать точность описания личности, якобы сделанного специально для него. Например, в гороскопе, раскладе Таро или психологическом тесте. Этот эффект работает даже если описание настолько общее и обтекаемое, что может подходить большинству людей. В одном исследовании психолог Бертрам Форер попросил своих студентов пройти тест, чтобы потом на основе его результатов дать анализ их личности. Но вместо индивидуального анализа он раздал студентам один и тот же текст. Вот как он звучал. Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны, у вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы, в общем, способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверенный с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Временами вас охватывают серьезные сомнения. Приняли ли вы правильные решения или сделали правильный поступок? Вы предпочитаете некоторое разнообразие, рамки и ограничения вызывают у вас недовольство. Также вы гордитесь тем, что мыслите независимо. Вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. Вы поняли, что быть слишком откровенным с другими людьми не слишком мудро. Иногда вы экстравертны, приветливы и общительны. Иногда же интровертны, осторожны и сдержаны. Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны. Одна из ваших главных жизненных целей – стабильность. Затем Бертрам Форер попросил каждого студента оценить точность этого анализа. Средняя оценка – 4,26 по 5-бальной шкале. Если мы посмотрим на интерпретацию любой карты Таро, то увидим такой же расплывчатый текст. Например, послушайте описание карты «Луна».
Луна может олицетворять внезапные перемены или получение неожиданных досадных известий. Раскрытие неких тайных фактов может доставить неприятности, повергая вопрошающего в растерянность, разочарование и боль. Здесь необходимо проявлять осторожность и осмотрительность, ибо как хорошо бы ни ориентировался вопрошающий в ситуации, нечто важное по-прежнему от него скрыто.
А еще Луна – это и интуиция, и предчувствие, и изменное состояние сознания, и обман. Неплохой разброс понятий для одной карты. Да и в расплывчатые формулировки вложено столько смыслов, что каждый человек точно найдет для себя подходящий. Следующий эффект, который помогает нам верить в гадания, это эффект Пигмалиона, он же Розенталя, выражается в самоисполняющихся пророчествах. С человеком происходит некоторое предсказанное событие, потому что он поверил в предсказание и поменял свое поведение так, чтобы это событие с ним произошло. Для изменения поведения даже не обязательно озвучивать это пророчество, достаточно сформировать социальные ожидания относительно поведения человека. Например, сделать вывод о его характере на основании расклада Таро. И этот человек с определенной долей вероятности будет демонстрировать те черты, которые озвучил таролог. Еще большую роль играет селективное восприятие – склонность обращать внимание на те факты, которые соответствуют ожиданиям человека, а противоположные факты игнорировать. Попробуем рассмотреть это когнитивное искажение в применении к картам Таро. Человек, поверивший в расклад, может обращать больше внимания на те события, про которые ему рассказал таролог, и игнорировать другие, даже противоположные по смыслу. В итоге возникает впечатление, будто карты сказали правду, хотя на самом деле наше внимание нас обмануло. И, наконец, во многих случаях клиент может не держать в памяти все детали расклада и не помнить, что сбылось, а что нет. Но что же делать в трудной ситуации? Первое. Не гадать на картах Таро. Никаких научных доказательств, что вы получите достоверную информацию, на данный момент нет. Второе. Не ходить к тарологам. Они еще и берут деньги за неподтвержденную информацию. Даже если вам кажется, что ответы правдивы, вы имеете дело с когнитивными искажениями. Вместо этого попробуйте определить, зачем вам гадание. Если вас волнует какая-то нерешенная проблема, или если вы испытываете тревожность, лучше обратиться к психологу. Кстати, иногда психолог тоже может использовать карты в своей работе, но не для гадания. Специалист, скорее всего, попросит найти карту, которая иллюстрирует ваше состояние и поработает с вашими чувствами и ассоциациями. Он не будет давать советов, готовых решений и уж тем более предсказывать будущее. Четвертое. А еще можно коллекционировать карты Таро. Не видим причин, почему это хуже другого хобби. Они и правда могут быть очень красивыми. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока-пока!